эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас будет очередной выпуск подкаста. Аж 197-й. Мы его проводим 9 сентября 2015 года. После закрытия трансферного окна и перед игрой «Арсенал Сток» мы будем разговаривать с белорусским гунером Андреем Колоском. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей блога.
Скажите, закончилось трансферное окно. Арсенал, как уже давно всеми 100 тысяч раз обговорено, оказался единственной командой из 5 главных лиг Европы, которая не купил ни одного человека в поле. То есть купил вратаря, но не купил никого в поле. Было ли, по большому счету, для вас это все-таки неожиданным? Вот именно то, что после Чеха никто не был куплен. Думали ли вы после приобретения Петра Чеха, что все-таки, хочешь не хочешь, но будет какая-то еще покупка? Или нет?
Знаете, Иван, я не буду пытаться кого-то обмануть. Безусловно, после покупки Чеха, сам факт этой знаковой достаточно покупки для нас, вроде как подразумевал какое-то продолжение банкета, казалось, что это только начало, тем более, что все-таки еще это не совсем типично для Арсенала проводить такие знаковые сделки в самом начале трансферного окна. Как только закрытие трансферного окна становилось все ближе и ближе, вот эта мысль, она все больше такая обретала форму. И, в общем-то, за 3 дня до закрытия трансферного окна у меня уже не было практически никаких сомнений. Я в последний день не сидел в интернете, не обновлял страницу с трансферными новостями. Для меня было очевидно, что все, уже мы никого не купим. Вот. Но по факту, как результат этого лета, даже для меня, для человека, который достаточно скептически относится к тому, что Арсен Венгер действительно готов начать по-серьезному бороться за чемпионство, это было неожиданность. Все-таки я в течение практически всего лета придерживался мысли, что хотя бы форвард будет еще приобретен. Конечно, невелика вероятность, что это был бы условный Бензема, но хотя бы как бэкап Жиру, это было бы вполне логично и не было бы сюрпризом.
Но мы же сегодня понимаем, что этот план отсутствовал. Все разговоры про Бензема, там, про Кавани, все это никакого отношения к реальности не имело, потому что скрывалась травма Уэлбека. И это осознанно, да, скрывалось специально, чтобы не усиливалось давление по поводу нападающего, потому что если вы прознали, что у Уэлбека еще травма там на 7 месяцев, в моем понимании Уэлбек это не та фигура все равно. И уж Жиру, наверное, Уэлбека лучше по-всякому. Но, тем не менее, давление было бы усилено, а арсенальскому руководству давление все-таки не нравится. Поэтому они пытаются его избежать всеми способами. В данном случае они скрыли эту травму у Уэлбека. Причем не просто травму, там операция. И до апреля гарантированно он никуда не уйдет. Я не думаю еще раз, что это большая потеря. Но сам факт сокрытия этой истории, обнародование ее строго после окончания трансферного окна, в общем, обо всем говорит. Что никакого плана никого покупать не было. Что после покупки Чеха было принято, и оно было принято вообще, видимо, заранее, что вот мы купим Чеха, и на этом все будет закончено. И с чем вы связываете все-таки это? О чем это говорит? О том, что лето прошло по плану, что купили Чеха, и на этом все. О чем это говорит? О том, что у Арсенала нет денег, нет амбиций, чего нет? Или все есть, все хорошо, и вы верите в то, что Арсенал будет бороться за победу в чемпионате?
Первую версию, мне кажется, даже не стоит обсуждать. Всем известно, что деньги есть, и при желании, ну, конечно, не 200 миллионов, как о которых говорилось весной, может потратить Арсенал, но вполне 50-100 тысяч вполне Арсенал мог потратить в это трансферное окно. Что касается амбиций, я думаю, что все-таки в клубе нету единства, но в общем-то у клуба Арсенал должно быть достаточно амбиций, исходя из истории, исходя из фанатской базы. Все-таки мне сложно сказать, вот я не могу просто физически произнести, что у Арсенала нет амбиций. Я думаю, что просто у вполне конкретных лиц, стоящих, занимающих важные посты в Арсенале, просто нет вот этого желания, нету вот этой установки. Мы должны во что бы то ни стало бороться за чемпионство. Это единственная наша задача, которая вообще имеет смысл.
Но ведь Венгер вот месяц назад объявил, что наша цель – это титул. Он это напрямую заявил в июле, даже больше месяца. Он же это сказал, озвучил. Раньше это не озвучивалось, теперь это озвучено.
Я думаю, что это все вот продолжение этого медленного, в каком-то смысле болезненного для всех, включая самого Венгера, процесса некого сдавания каких-то позиций. То есть вначале была сдана вот эта позиция не траты денег на каких-то состоявшихся игроков, знаковых, с именем. Дальше какие-то более адекватные решения в плане выбора состава, в плане тактики, некие неожиданные результаты для команды, связанные, например, как с матчем с Ман-Сити, с более оборонительной тактикой, что вообще мы не могли раньше представить себе. То же самое и вот подобное интервью – это некое начало работы хоть какой-то с болельщиками, причем с болельщиками всеми. То есть всем известно, что, в общем-то, фанатское сообщество Арсенала сильно разделено, и мне кажется, очень долгое время Венгер работал, если можно так сказать, только со своими. Да? То есть он говорил то, что вот его лояльные к нему фанаты хотели слышать, он это говорил. Теперь он начинает говорить уже вещи, которые приятны уху всем гунерам, и я думаю, что вполне вероятно, что данный текст еще исходил не только прямо от Венгера, а был некой договоренностью с тем же Газидисом, что вот нам надо вот сделать такую прокламацию, что вот мы будем бороться. Может, мы даже не будем бороться, у нас нету этих планов, но вот сказать мы это обозначить должны. Я скорее бы придерживался такой версии. Это, ну, пока мне сложно поверить, что прямо в голове у Венгера вот эта мысль о том, что вот без никаких своих собственных условий, без всех этих алхимических опытов, вот надо бороться, от всего отказаться. Я думаю, что мы еще пока далеки от этого, если вообще мы имеем какой-то шанс это лицезреть.
Почему? Потому что Венгер не хочет выиграть чемпионат больше или почему? Вот логика, смотрите, какая. Итак, у клуба есть деньги. Это ясно. Вопрос, какие, но у клуба есть деньги. Команда требует усиления. Это такие очевидные совершенно вещи, которые, ну, Венгер может оспаривать, но я подозреваю, что там с этими установками согласятся 90% сегодня болельщиков арсенальских. Смысл существования футбольного клуба состоит в том, что команда должна выигрывать. Поэтому если у тебя есть деньги на усиление команды, то ты не можешь держать их в банке, ты должен усиливать команду, инвестировать в команду, делать команду сильнее. Это не делается. То есть, ну, очевидные вещи не делаются. Вопрос, почему?
Ну, все те же причины. То есть Венгер не может просто выиграть чемпионат. То есть сейчас он уже, для него это уже невозможно. То есть ему к выигрышу нужен какой-то довесок там. Выигрыш без какого-то глобального усиления, или, там, или выигрыш со своими, выигрыш с молодыми, выигрыш там, со всеми победами там,
А
или без
почему?
поражений.
Скажите, почему ему просто неинтересно выиграть чемпионат? В чем
Ну,
причина?
видимо, потому что он уже это он все проходил. То есть он уже в текущих условиях ему нужен некий новый челлендж. То есть просто сделать. И я думаю, что это вторая часть вот его вот этой натуры. Он не может делать все вот как все. Да? Если все для того, чтобы выигрывать чемпионат, усиляются, причем усиляются глобально, во все проблемные зоны, причем с таким запасом, с некими бэкапами такими серьезными, то Венгер не может сделать все как все. И более того, я думаю, что если он будет делать все как все, не факт, что все равно получится. Потому что до сих пор у него еще в рукаве припрятано огромное количество отмазок. В том числе даже это лето. Всегда можно сказать, ну вот мы в итоге не поборолись, зато мы не потратили там 100 миллионов, как Манчестер Юнайтед. Да? То есть, и мы вот старались, мы показали хороший результат, и если мы разделим наши очки на нашу там платежную ведомость или на наши трансферные траты за последний год, у нас получится очень хороший показатель. То есть вот таких синтетических во многом странных отмазок, их еще очень много. И если вот в раз начать делать все только правильно, и все, что делают другие топ-клубы, вот тогда у нас получается, что не останется никаких путей от отступления. Я думаю, что это тоже такой фактор, который...
То есть, короче говоря, мы шахматным языком говоря, мы хотим выиграть чемпионат без слона. То есть просто
ну, да,
на равных мы выигрывать слона. Его не хотим. Да. Без слона, да, вот тогда мы будем гениальные. А если мы не выиграем, то, ну, конечно, мы скажем, как же мы без слона можем выиграть, да?
Ну, Иван, это, мне кажется, такой фактор, который действительно может быть весомым для такого человека, как Венгер. То есть все-таки даже вот сколько лет прошло, все знают, что только Арсенал смог выиграть чемпионат, не проиграв ни одной игры. И это останется в истории, и очень низкая вероятность, что кто-то когда-нибудь сможет это повторить. То же самое, если вот, представить себе какую-то фантастическую ситуацию, картинку, что Арсенал в итоге на всех этих условиях без этого слона в итоге выиграл, то это еще новый такой, знаете, вот синтетический трофей. Выигрыш чемпионата без слона. То есть без какого-то, без серьезных, очевидных усилений. Просто за счет того, что поставленная игра, она была настолько поставлена великолепно, что мы смогли это сделать. Вот. Ну и второй фактор, я все-таки его бы не оставлял в тени первого, что, как обычно, существует у всех в голове такой идеал, который, а вот если ты сделаешь все правильно, и у тебя все равно не получится, то что ты потом скажешь, да, то есть как ты будешь оправдываться? То есть тогда уже начнут вопросы более такие глубокие задавать.
Но вы имеете в виду, что начнут задавать вопросы по квалификации Венгера, так у меня такое впечатление, что их давно уже задают.
Ну, пока это только впечатление, а это может превратиться прям в такой тренд, который просто будет уже очевидной для всех вещью. То есть, да, в Арсенале Венгер, ну, понятно. Поэтому они там с составом, который в два раза дороже, там, условно, столько, он проиграл.
Ну, если взять сегодняшний Челси тоже проигрывает, в общем, кому не попадет, включая домашнюю игру с Кристал Пэласом. Что вы думаете, вот конкуренты Арсенала в этом сезоне дадут возможность Арсеналу, даже не будучи до конца усиленным, побороться за титул? Ну, реально побороться, не лсураннером там побыть какое-то время, а реально побороться. Что думаете? Вот именно слабость конкурентов позволит, нет?
Я в этот сценарий я не верю. Я думаю, что Челси рано или поздно очухается. У них, ну, просто я даже этой картинки не вижу. То есть с Маурини, не с Маурини, но там с какими-то сумасшедшими вливаниями в зимнее трансферное окно. Но так или иначе, Челси вернется на свое законное, если не первое, то второе место. Вот, и будет навязывать борьбу и будет оказывать давление на Ман-Сити. Юнайтед, ну, очень уж... Я знаю, что есть даже в стане болельщиков Манчестер Юнайтед сомнения по поводу там, возможностей квалификации Ван Гала, но так или иначе, все-таки в клуб и инвестировано очень много средств, и пришли хорошие игроки, и все-таки самое главное в этом порыве вернуться в свой исторический статус клуба, который постоянно борется за титулы, за трофеи, это неизбежно. То есть, скорее всего, даже за третье место будет сложно зацепиться. Я бы скорее обсудил возможность потери места в четверке. Тем более, что эта возможность уже и с другой стороны подбирается к Арсеналу, со стороны отсутствия этого места четвертого в Лиге чемпионов у Англии.
Но это не скоро еще.
Ну,
до этого еще надо какое-то время прожить. Те, кто, может быть, слушатели не знают, я скажу, что общая картина такая, что если в этом году английские клубы выступят хуже итальянских, а эта вероятность достаточно велика, потому что уже два английских клуба вылетело из Еврокубков, это Саутгемптон и Вест Хэм, и все набранные очки будут делиться на 8, а итальянские все очки будут делиться на 6. Короче, существует достаточно такая крепкая вероятность, с которой Италия займет третье место в таблице коэффициентов европейских по окончании этого сезона, и начиная с сезона 17-18, Англия будет иметь в Лиге чемпионов не 4, а 3 команды. На этот сезон это никак не повлияет. То есть после сезона 15-16 4 команды пойдут в Лигу чемпионов, одна в квалификации, 3 прямо. А потом может повлиять. Но была такая версия, да, что Венгер Чеха купил только потому, что он понял, что надо занимать третье место. Но на этот сезон же это не работает. Как это может повлиять в этом году?
Я думаю, что не стоит покупку Чеха так напрямую уже прям связывать с целями именно этого сезона. Я думаю, что вот как раз в этом сезоне не предвидится, по крайней мере, вот так сходу, с лету, какие-то проблемы по заниманию четвертого места. И даже без Чеха, то ли с Честной, то ли со Спиной, я думаю, что Арсенал бы занимал четвертое место. Вот я признаюсь честно, на сайте Матчдея был опрос, какое место, ну, как распределяться первые 6
да,
мест.
Да, да.
И вот у меня вот очень легко, просто и непринужденно вот было вот понимание, вот как я считаю, распределяться первые 4 места. Вот просто они легли, вот я даже секунды не думал. Когда я начал думать про 5-6, я очень долго вот себе представлял, как будут развиваться события, кто-то может оказаться. Потому что вот эти традиционные клубы, которые создают опасность для попадания в четверки для Арсенала, их настолько в начале сезона лихорадит, и даже без этого вот не видно, что они могут сделать вот этот качественный рост. Скорее поверишь в то, что кто-то из середины таблицы выстрелит, там займет 6-е, 5-е, ну, вряд ли, 4-е место. Вот, поэтому я думаю, что в этом сезоне очевидно, что мы даже элсо-раннерами не будем. Ну, и с другой стороны, тех, кого устраивает 4-е место, могут не опасаться. Скорее всего, его мы займем.
Да, я, в общем,
и заняли просто бы с Чехом и без.
Я согласен. Я, в общем, просто даже не представляю, кто мог бы покуситься на это 4-е место сегодня. Потому что Ливерпуль находится в настолько больном состоянии, что рассчитывать, что там Ливерпуль может взять какую-то борьбу за четверку, просто несерьезно. Ну, до тех пор, пока там не случится титанических изменений, может быть, во что я не верю. Потому что, в моем понимании, надо менять там не Роджерса, а всю систему. А решиться изменить всю систему, это я плохо себе представляю, как они способны на это. А Саутгемптон, Тоттенхэм, ну, это, собственно, Вестхэм еще можно, да, сюда приплюсовать. Ну, это все.
Эвертон. Так и Эвертон.
Да, да, это все, в общем, такие кандидаты на борьбу за Лигу Европы, может быть, и то не факт, а уж разговор о четверке, я имею в виду именно в нынешнем своем сегодняшнем состоянии. Да, то есть кажется, что четверка совершенно очевидна, это Манчестер Юнайтед, Сити, Арсенал и Челси, при этом Челси еще кажется наименее очевидным сегодня, потому что они в реальном же находятся в каком-то кризисе.
Ну, я, честно говоря, даже учитывая вот этот слабый старт, я не вижу вариантов, не вижу вот такого развития событий, когда Челси реально выпадет из четверки. Мне кажется, все-таки шаг за шагом ситуация выправится. И, ну, опять же, если не Мурини, то придет кто-то другой тренер, у которого будет задача попасть хотя бы в четверку. А, скорее всего, все-таки успеть навязать. При этом я думаю, что если не с Мурини, то с другим тренером Челси должна справиться со своими проблемами, потому что да, есть ресурсы, есть желание, есть амбиции, так или иначе, тем или иным способом, через смену тренера, через некие трансферные вливания, все-таки... Я вижу и в четверке, и, может, даже в борьбе за чемпионство уже в этом сезоне Челси.
Понятно. Ну, давайте поговорим про Сток. К нам в гости приедет Сток. Что бы вы думали, как сложится игра со Стоком?
Ну,
вы знаете, что Касселло усугубил травму в сборной, да?
Да, да, да. Я читал, что у него там проблемы со спиной, и вроде он их решил, и уже даже смог в сборную поехать, но... был экстренно отправлен обратно. Ну, будет, значит... Будем надеяться, что Мертезакер, в свою очередь, наберет форму, и мы не увидим Чамберса. В общем-то, связка Габриэль-Мертезакер должна себя проявить на достаточном уровне.
А пока даст ли работу Сток-то им?
Известно, что Сток, конечно, клиент Арсенала на Эмирейтс, и сложно себе представить какие-то проблемы. Вот, скорее тут должна быть что-то близкое к 2-3-0. Вот, но все-таки начало сезона нас уже приучило к тому, что надо ожидать даже дома какие-то сюрпризы. С другой стороны, традиционно Арсенал после перерывов играет неплохо. Я верю, что все-таки свои очки мы возьмем. Возможно, с валидолом, возможно, не настолько уверенно, как хотелось бы, но должны выиграть.
Значит, то, что мы играем после международных брейков плохо, это миф. Не подтверждается статистикой вообще никак. Я на самом деле согласен с тем, что Сток на Эмиратс – это такой кролик. Не понимаю совершенно я, почему именно Сток. И особенно учитывая, что Сток дома пьет из нас кровь регулярно.
Страшным образом.
Да. И, собственно, победа в Стоке – это вообще, как правило, удача. И никогда она не бывает убедительной, эта победа в Стоке, если она и бывает. И, например, скажем, Вестбромвич, которому мы крайне редко отдаем очки на его поле, тем не менее, приезжая дома, он для нас может стать опасным соперником и даже выиграть. А Сток этого не может никогда. Я не знаю, это какая-то такая загадка такая вселенной. Что происходит со Стоком, когда Сток приезжает. Или не только приезжает, а готовится даже приехать на Эмиратс. Они уже там, видимо, думают, что тут мы без очков. Поэтому в этом смысле, да, я в Марка Хьюза тоже не верю. В то, что мы сможем выиграть достаточно легко, я верю, гораздо больше, чем в то, что Сток окажет хоть какое-то сопротивление. Я согласен с вами, да, что этот сезон он уже приучил к тому, что дома, вообще говоря, дела идут плохо. И одно очко из шести и ни одного забитого гола – это, в общем, очень тревожный симптом. Из трех голов... Один, мне очень понравился на официальном сайте опрос «Лучший гол месяца». учитывая, что
Да, это было сложно.
да, из трех голов арсенальских было два автогола и один гол Жиру, то я плохо себе представляю, зачем вообще проведен этот опрос. Просто смысл проведения его непонятен. Только что аудиторию развлекать чем-то непонятно. Короче говоря, один гол, забитый командой в целом, ну, самостоятельно. Ведь не случайно автогол-то был в Ньюкасле. Окс-то ударил мимо. То есть там не просто так
да,
записали.
Это
да, то есть он ударил мимо, что для него является нормой. Вот. А тем не менее, защитник, да, подправил мяч в ворота. Ну, Ньюкасл, надо сказать, клиент, особенно в гостях, да, как правило, клиент похожий на Сток, но все-таки иногда Ньюкасл получается отъедать очки в Арсенала, а у Стока на Эмирес ничего никогда не получается. Что думаете по поводу нашего состава? Кто из игроков находится в той форме, чтобы его выпустить на матч со Стоком? Ну, Габриэль с Мертезакером, примерно мы понимаем, да, что тут выбора нет особо. Справа, слева?
Значит, справа должен играть Беллерин, слева Монреаль. В общем-то, у нас, что касается линии защиты, давно сформировано некое понятие основных игроков. В центре тоже, в общем-то, при правильном подходе безальтернативная связка в опорной зоне Коклен и Касорла. На флангах слева, это очевидно, должен Санчес играть. Справа, ну, скорее даже я бы там поставил Рэмзи в той форме, в которой сейчас пребывает Чемберлен. Его место должно быть на замене. Вот. Ну и в атаке у нас сейчас без альтернативы. То есть только Венгер может воспринимать Олкота как центр форварда. Жиру должен играть со Стоком. А Олкот, возможно, выйти на замену ближе к 70-й минуте на правый фланг. Собственно, в матче за сборную Англии он забил два мяча, играя по своей позиции. И очень странно, что сейчас опять мы возвращаемся к этим странным попыткам сделать из него центра форварда.
Мы можем твердо увериться в том, что Уолкот, играющий за сборную, никакого отношения к Уолкоту, играющему за Арсенал, не имеет. И многократно были эти истории, когда он в сборной что-то забивал, потом приезжал здесь и был пустой абсолютно. Поэтому никакой связи между играми сборной нету с Уолкотом. Есть, к сожалению, прямая связь с подписанием нового контракта и с прекращением вообще играть в футбол нормально. Это у него отработанная история. А со сборной никакой связи нет. Ну да, состав, в общем, достаточно очевиден. Собственно, я так думаю, что вполне возможно Сток сделает ставку на то, чтобы вырубить Коклена, потому что Ньюкасл, например, в последней игре, он просто в лоб этим занимался. Обратили внимание, да?
Да, да, да. Это, в общем, такой интересный факт именно в разрезе того, что следующий после Ньюкасла у нас Сток, и вроде у нас только в следующие выходные Сток будет, а мы уже как будто бы в Сток съездили. И очень странное поведение Ньюкасла, и, в общем, непривычно для них запредельная жесткость. Я не уверен, что играли прям вот против Коклена. Просто Коклен, он такой единственный, наверное, игрок в нашем составе, которого ну, можно бить, потому что остальные просто даже не подставляются и избегают всех этих столкновений. Но думаю, что конкретно против Коклена никто не играет и поломать конкретно его не хочет, потому что все-таки ну, обычно ломают креативных игроков, а не опорников, даже если они являются системообразующими звеньями в командах.
Мне показалось, что они конкретно играли против Коклена. Нет, они, конечно, против всех хамили, да, и похоже, я согласен с вами, были этим на сток дома. Но Коклен, вот какая-то целенаправленная игра против него была. Возможно, они хотели создать слабое место, которое было в арсенале всегда, да, для того, чтобы контратаки быстрее проходили. Я не знаю. Но сложилось впечатление целенаправленной игры против него. Я думаю, что Сток, в принципе, тоже на это способен, если они будут придерживаться Хьюз той же мысли, что и этот Макларен. Я вполне допускаю там грубость со стороны Стока. Собственно, от Стока чего ожидать? Больше ожидать особо нечего, особенно когда он под Марк Хьюзом. Но с другой стороны, вы заметили, да, что Сток начал покупать игроков Барселоны, там Кркича, Филая, то есть там у него... Как бы тренд сменился вроде.
Ну да, очень интересная ситуация, когда за Сток играет больше победителей Лиги Чемпионов, чем за Арсенал.
Да, да, да.
Или за любой, наверное, за любой другой клуб.
Ну, за Челси, вряд ли.
Ну, Челси, за Челси, да, наверное, только за Челси.
За Челси, вряд ли. Ну, окей. Что вы поставили на матч Арсенала? Я понимаю, что вы поставили наверняка, что Арсенал выиграет. Но счет какой поставили?
Ну, честно говоря, тот счет, который я поставил на Арсенал, он не совсем напрямую коррелирует с моим ожиданием. Я поставил 2-0 исключительно потому, что Арсенал в этом матче выступает настолько очевидным фаворитом, что очень вероятно, что Нострадамус поставит на этот же счет и, возможно, с коэффициентом. Тут скорее такая тактическая игра.
Тактическая игра против соперника.
Ну, Иван, а что нам делать? Мы проигрываем, и проигрываем достаточно серьезно. Надо уже включать весь спектр возможных
средств. Включать все силы в борьбу.
Да.
Ну, прошлый тур мы выиграли как-то. Я думаю, что, надеюсь, и в этот как-то выиграем. Вашими стараниями, Андрей. Хорошо. Андрей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. И мы
до свидания.
Пойдем долбить предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Слышишь, товарищ, гроза надвигается, с Арсенала блогом Нострадамус сражается. Только в борьбе можно счастье найти. Нострадамус шагает впереди. Если тавры, та-да-дам. Нострадамус шагает впереди. Па-па-па-пам. Ну, здесь тромбоны, трубы, виолончели. Ну, и так весь оркестр, в общем. Как, Иван, как песня вот сейчас? Понравилась
некий,
ли вам?
Некий мой жизненный опыт говорит мне о том, что счастье можно найти далеко не только в борьбе. Есть куча сюжетов для находа счастья в других.
Ну, это такое вялое счастье. Все-таки настоящее, оно вот именно в борьбе достигается. Ну, и вот, конечно, фигура Нострадамуса, она вся в борьбе, потому что он помогает. Он же еще и гуманист, и впереди идет. Но и между тем, он никогда тем, кто проигрывает с разгромным счетом, он никогда их не унижает. Ну, вы прекрасно помните прошедший тур. Нострадамус впереди 4-1, последний матч Свонси Манчестер Юнайтед. 1-1, матч близится к концу, и вдруг у балкона во Всеволожске собираются люди, говорят, ну не надо с таким разгромом побеждать, ну дайте там этому Свонси забить уже гол, ну пускай вы проиграете, но хотя бы интрига будет. Ну и сердце его не камень, Иван, сердце его сжалось, потому
мы
что...
Мы эту басню уже слышали многократно.
Ну, Иван, ну почему? Ну я не помню, чтоб играл Свонси с Манчестером Юнайтед 1-1. На последних минутах 2-1. Я не помню такого. Когда вы могли такое слышать? И, конечно, Нострадамус тут же звонит в соответствующем телефону и забивается гол там, да? Таким образом, вялая интрига сохраняется. Нострадамус, конечно же, с огромным отрывом впереди. И все-таки и вы тоже, в общем, как-то у вас какое-то появилось... второе дыхание или там какая-то иллюзия того, что идет действительно упорная борьба.
Ну, вкратце, вот... вкратце пересказывая матчасть, мало ли кто не знает, я сообщу, что в последнем туре Нострадамус был порван. Вот, да, по итогам 4 он еще впереди, но все мы знаем, что это ненадолго.
Порван это 4-5, я еще раз повторяю, а к понедельнику проблема, был счет 4-1.
Проблема со счетом у вас проблемы просто, понимаете. Вам нужно брать это, уроки заново арифметики.
Нет, у нас все в порядке.
Цифры.
А еще я хочу, Иван, вам сказать, это вдруг забуду, вы все время какие-то вещи
вы
говорите.
Не пьете-то на кан, что ли?
Ну, я начал пить. Вот, 15 сентября, Всемирный день жирафов. Вот. А Нострадамус, он особый друг жирафов, потому что он, ему сверху видно все, знаете, как поется в песне. Именно поэтому...
Там не про жирафов песня была.
Это не важно, да. Так вот, Иван, и жирафы по жизни высокие, и Нострадамус по жизни высокие. Он все видит, все предгадывает. Да, поэтому 15 сентября и мы, и вы, Иван, и читатели Арсенал-блога, конечно, будем праздновать День жирафа и День Нострадамуса.
Чей день Нострадамуса?
Ну, его пока нет в календаре, но вот можно его праздновать День жирафов. Я именно об этом.
Ну, правильно, до 15 сентября мы записываться больше не будем, поэтому вы отпразднуете, расскажете нам, как вы отпраздновали.
Хорошо.
Что за коэффициент 2-то у вас, у жирафа вашего?
Значит, у нашего жирафа Нострадамуса мы едем в Ливерпуль, где будет идти упорнейший матч, Иван, я подчеркиваю, упорнейший между Эвертоном и Челси.
У нас коэффициент 5 там.
Это серьезно. Вообще у нас, мне нравится наша борьба, мне нравится то, что Нострадамус впереди, и мне нравится, что вы еще сопротивляетесь, сразу не сдаетесь, хотя я предлагал вам поражение с минимальным счетом по окончании сразу. Тем не менее, наш коэффициент 2 на счет 1-1.
Тревожно. Коэффициента 2 нет, и коэффициента 5 тоже нет.
Ну, я считаю, что здесь, в общем, это в нашу пользу.
Естественно.
Вот. Ну что у вас там с двоечкой?
Уотфорд-Свонси у нас.
А у нас коэффициент 4. Ну, как-то мы хорошо в этот раз.
У нас счет 1-2.
И у нас счет 1-2.
Ну, вот так, неплохо уже.
Удивительно. Полет, я даже не понимаю, то ли ваши полковники, на кого они работают-то? Мы им вроде ничего не платили. Странно как-то. Это мне надо подумать, я так сразу не могу. Угу. Ваше лекарство пока не совсем помогает разобраться в сложной ситуации.
Да, нужно его долго пить некоторое время. Там. Через неделю не ждите. Месяца 2-3.
Понятно. То есть никаких коэффициентов пока у нас нет.
Но имейте в виду, что жирафам оно не помогает. Оно для жирафов не показано. Поэтому вы вашему не давайте.
Хорошо, хорошо. Штат сотрудников будет принимать, а не Нострадамус.
Да. Значит, у нас коэффициент 3. А, у вас коэффициент 3 на что, да?
Сандерленд Тоттенхэм.
И у нас Сандерленд Тоттенхэм коэффициент 3. Что-то мы как-то это...
Удивительно.
Близки, неожиданно близки.
Удивительное рядом это называется, или еще очевидное невероятное.
Да.
Ну что, у нас 1-1.
И у нас 1-1.
Угу. Такой будет интересный тур, практически без коэффициентов. Так, подождите, дайте мне сосредоточиться без лекарства.
Сейчас выяснится, что у нас все счета одинаковые.
Что у нас осталось.
Так, все неважно.
Уотфорд уже был. Свонси, да? Что осталось-то? А, ваша четверочка.
И ваша пятерочка.
И наша пятерочка.
Ну, на одну игру у нас, видимо. Так, на Вест Бромвич, Альбион, Саутгемптон?
Нет. Нет, здесь мы расходимся. У нас пятерка на Норвич Сити, Бормут.
Хорошая. Вест Бромвич выиграет у Саутгемптона 1-0.
Ну, хотя бы здесь. 1-1 у нас, да. У нас 1-1. Ну и давайте рассмотрим, что наша замечательная пятерочка Норвич
так.
У себя дома. А вы знаете, что Нострадамус, как гуманный человек, он всегда хочет, чтобы хозяева, да, все-таки победили. Люди пришли на стадион, уставшие. Ну что им, в общем, проигрывать-то?
Ну я понял, вы без коэффициентов.
А вы даже счет еще я не сказал, а вы уже говорите.
Ну.
2-0 Норвич выигрывает.
Ах ты, у нас 1-0.
Нет, 2-0, потому что... Ну, что такое 1-0? Хотя бы по голу в каждом тайме, чтобы болельщики порадовались-то. Вот в чем гуманизм Нострадамуса. Итак, Норвич обыгрывает 2-0. Нострадамус набирает 5 очков. И что у нас тут еще есть?
Ну, а
тут,
и, собственно, на этом все.
Не разгуляешься, да. Ну, и вашу четверочку мы должны загасить ничьей.
Вест-Бромвич.
Вест-Бромвич Саутгемптон, да.
Хорошо.
Ну, вот как-то так.
Гасильники четверок.
Да.
Значит, 15 сентября вы с жирафами выпиваете там? Я не с жирафами, а с жирафами.
Да, да, это наш большой праздник будет. Я предлагаю всем читателям Рассказного блога как-то
это присоединиться. Это мы поняли, а у вас он мокрый или сухой праздник-то?
Ну, я думаю, все-таки мокрый. Мокрый. Вот. Немножко надо, да, потому что напряженная ситуация, вот, а тут, я думаю, расслабимся.
Ну, вы там сильно не расслабляйтесь, а то нам записываться на следующий день, наверное.
Да, хорошо, хорошо.
На сегодня будем заканчивать. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания. Нострадамус шагает впереди.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.